Братья и сестры, прослушав этот замечательный миссионерский гимн, мы приветствуем вас на трансляции Всемирного обучения руководителей. Президент Томас С. Монсон, который позже примет участие в этой трансляции, он вместе с нами, попросил меня, старейшину Холда, быть ведущим. Всем миссионерам полного дня, которые смотрят эту трансляцию по всему миру, я говорю вам, никогда в жизни вы больше не будете участвовать в столь масштабной региональной конференции. Наслаждайтесь ей и учитесь. Многим членам церкви, собравшимся в многочисленных местах, мы подтверждаем, что советы приходов и колиев больше не будут говорить об этой великой новой армии миссионеров. Они там идут. Нет, настал час, когда теперь мы должны сказать, вот они. Все мы должны быть готовы использовать этот посланный небесами ресурс самым эффективным образом. В свете этого единства миссионеров и членов церкви мы благодарим наш хор, состоящий из миссионеров Центра подготовки миссионеров ПРОВА и членов Совета приходов и колиев из округа Юта. Они открыли это собрание прекрасным исполнением гимна «Голос небесный, слушай народ». Дирижер — брат Джеймс Кейсон и Рэйан Эджетт, за органом брат Сет Бот и сестра Эллен Аматангело. Вступительную молитву произнес старейшина Кристофер Линдло, призванный служить мексиканскую торионскую миссию.
Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за возможность, которая у нас есть сегодня, слышать Твои слова от Твоих слуг. Мы просим, чтобы Твой Дух сопровождал нас на этом собрании, чтобы мы смогли научиться тому, что надо делать, чтобы приблизиться ко Христу. Мы благодарны за миссионеров полного дня, за президентов миссии, за вернувшихся миссионеров, и просим Тебя, чтобы Ты благословил их и всех, чьи сердца были тронуты их проповедью. Мы так благодарны за Твоего Сына и за искупление. Мы любим Тебя и говорим это все во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, старейшина Линдлоу. Путешествие по назначениям представителей высшей власти, и я был в миссии Тори 4 недели назад, и они кричали: «Старейшина Ладло, старейшина Ладло!» Они хотят знать, где вы. И знаете еще 7 слов по-испански, вперед. Вместе с нами в президиуме находятся члены кворума 12 апостолов, кворума 70, председательствующие епископства и президентство наших вспомогательных организаций, их супруги находятся в Мариотт-центре. В каком-то смысле они представляют советы ваших приходов и колев и работу, которую мы все вместе выполняем. Здесь, в Главном управлении Церкви, мы проводим широкие обсуждения по всем основным вопросам миссионерской работы. Например, рассматривая вопрос о снижении миссионерского возраста служения на миссии, мы советовали со всеми председательствующими советами и кворумами Церкви, включая президентство Общества Милосердия, Общество Молодых Женщин и Первоначального Общества. Их советы и наставления были решающими в принятии этого решения. Вот чего мы ждем от ваших советов, колиев и приходов. Слушайте всех братьев и сестер, каждого, которые поднимают насущие вопросы, в том числе столь важную тему, как миссионерская работа прихожан. В духе всего этого мы благодарны за возможность встретиться с вами сегодня на Всемирном собрании Советов Колиев и Приходов. Мы надеемся дать вам самое эффективное руководство и наставление относительно работы спасения в ваших приходах и колиях. Мы особенно благодарны за участие тех, на чьи плечи напрямую возложена столь масштабная работа спасения. Президентств регионов, региональных представителей кворумов 70, президентов колиев, епископов, членов Высшего Совета, курирующих миссионерскую работу, руководителей миссий приходов, членов Советов приходов и колиев, и, конечно же, миссионеров и президентов миссий по всему миру. Какая замечательная команда! Мы так рады участвовать вместе с вами в этой исторической трансляции. Мы приветствуем тех, кто присоединился к нам через спутниковое или интернет-вещание. Например, к нам присоединился президент Джон Мацумори и его миссионеры в Вашингтонской Северной миссии, Федеральный округ Колумбии, США. Президент Мацумори, как у вас дела?
У нас все прекрасно, старейшина Холланд.
Вы выглядите замечательно, особенно сестра Мацумори.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что встречаетесь с нами и с членами вашего совета по снежной работе. Мы видим их всех на экране. Мы благодарны, что вы с нами. Президент, сестра Мацумори, пожалуйста, передайте нашу любовь всем вашим миссионерам. Сестра Мацумори, и, пожалуйста, всем... Все члены Первоначального общества Общей Церкви шлют вам привет. Сегодня президент Мацумори представляет все 405 президентов миссий по всему миру. Мы благодарны за всех президентов миссий и их жен, которые служат сейчас, за тех, кто уже через несколько дней завершает свое служение, и тех, это для них трудное время, и тех, кто собрались сегодня здесь в самом начале своего служения. К нам также присоединился президент Марко де Лойсо Гийен из Магдаленского кола в Лиме, Перу. Буэнос тардес, президент.
Здравствуйте, приветствуем вас.
Вы ждали, чтобы я заговорил по-испански? Мне очень хотелось поговорить с вами по-испански.
Спасибо.
Спасибо, президент. Мы любим вас.
Это великая привилегия для нас быть с вами, старейшина Холланд. И большое спасибо вам.
Какой чудесный день. У нас есть возможность напрямую поговорить с Перу и с Прово. В этом что-то есть особенное. Большое спасибо, президент, за то, что встретились с нами сегодня. Наши лучшие пожелания сестре Долорезо и всем миссионерам и членам вашего кола. Как президент кола, он представляет многих замечательных президентов кола, которые собрались по всему миру в своих советах коли. Мы благодарны за их преданную службу. Также с нами сегодня епископ Офейна Кеунга из Халалулского четвертого прихода Коли Лае, штат Гавайи. И его совет прихода. Алоха, епископ. Я буду короток. Как у вас погода на Гавайях?
Прекрасно. У нас дождь идет. У нас солнце светит. Все хорошо.
Добро пожаловать на Гавайи. Это замечательно. Идет дождь. Мы любим вас, епископ. Спасибо всем другим верным бишопам и советам приходов, которые участвуют с нами сегодня. Мы благодарны, что у вас совет приходит с вами. По мере того, как Господь открывает нам свою волю, будут совершенствоваться и способы выполнения миссионерской работы. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить с вами некоторые из этих усовершенствований. Дополнительная информация руководства поступит к вам от членов кворума 70, которые наделены четкими обязанностями в области миссионерской работы. Когда Христос первоначально основал свою церковь, Он избрал и других 70 и послал их пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. В наше время Господь заповедал 12 обращаться к 70, а не к кому-либо другому, и отметил, что 70 тоже призваны проповедовать Евангелие и быть особыми свидетелями перед иноверцами и по всему миру. Миссионерская работа всегда имела фундаментальное значение для кворума 70. В этой и иной степени все здесь отчитываются перед первым президентством и кворумом 12 через кворум 70. Обращайтесь к ним за наставлениями и руководством. Берите с них пример того, как нужно выполнять работу спасения. Для каждого из вас особенно важен один человек из кворума 70. Региональный представитель кворума 70, председательствующий над координационным советом в местах вашего проживания. На этом совете, где президенты колев и миссий обсуждают вопросы миссионерской работы, региональный представитель кворума 70 дает вам наставление и руководство относительно работы спасения. Между прочим, когда началась работа координационных советов, они назывались советами по координации миссионерской работы членов церкви. Необходимо помнить этот важный исторический факт. Пожалуйста, убедитесь, что каждый совет сохранил акцент на этой важной части работы спасения. Я молюсь о том, чтобы наши сердца были тронуты наставлениями, которые прозвучат в сегодняшних посланиях. Я приношу свидетельство о том, что это работа Небесного Отца, и что Он глубоко заинтересован в ней. Я свидетельствую, что действуя в соответствии с полученным сегодня руководством, вы тоже поймете, насколько серьезно Он вовлечен в эту работу. Вы почувствуете, как Он руководит вами, возвышает и направляет вас в выполнение работы, намного превышающей ваши способности, но с Ним всегда возможны. Об этом я свидетельствую во имя Ее возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Аминь. А теперь, братья и сестры, мы с удовольствием послушаем старейшину Л. Тома Перри, члена Кворума 12 апостолов. После его выступления прозвучит музыкальный номер «Пойду, куда хочешь с тобой», старейшина Перри.
После такого вступления, я даже не знаю, что и сказать-то. Я благодарен за возможность быть с вами сегодня. Мы приветствуем миссионеров из Центра подготовки миссионеров ПРО, присутствующих с нами сегодня. Посмотрите на них. Разве они не прекрасны? Эти новопризванные миссионеры готовятся проповедовать восстановленное Евангелие Иисуса Христа каждому колену, языку и народу. Со снижением возраста призвания миссионеров наступает новая эра миссионерской работы в нашей церкви. Я знаю, что для многих это стало грандиозным событием. В главном управлении церкви это произвело эффект землетрясения. Безусловно, Господь и родители воспитали особое поколение для того, чтобы они служили в эти дни, когда у них есть возможность проповедовать Евангелие в такой степени, как никогда в прошлом этого не было. Они будут посланы в приходы и коли, и количество миссионеров будет возрастать. Нас спросили, что будут делать все эти миссионеры. Наш ответ таков. Они будут делать то, что всегда делают миссионеры. Они будут следовать за Спасителем Иисусом Христом и проповедовать восстановленное Евангелие. Президент миссии обладает ключами для руководства назначенной ему миссией. Президент Кола обладает ключами для миссионерской работы в своем Коле. Епископ обладает ключами для руководства миссией своего прихода. Они должны координировать и совместно продвигать вперед миссионерскую работу в нынешнем цифровом веке. Епископ будет использовать свои ключи с советом прихода, выявляя и обучая родственников, членов церкви, их семьи и друзей, а также менее активных членов церкви, их семьи и друзей. Послание, которым они будут делиться, это послание о Христовом искуплении, о книге Мормона и живущих пророках. Это то же самое послание, которым делился я, будучи молодым миссионером в миссии Северных Штатов. Однако в чем-то они будут делиться этим посланием совершенно не так, как это делал я. Когда я был миссионером, мы могли говорить с людьми на улице и стучаться в двери, чтобы поделиться Евангелием. С тех пор мир изменился. Теперь многие люди заняты своими делами. Они вечно куда-то спешат и часто бывают не готовы впустить к себе в дом совершенно незнакомых людей, которые приходят без приглашения, чтобы поделиться посланием восстановленного Евангелия. Их главным средством общения с людьми, даже с близкими друзьями, все чаще становится интернет. Поэтому сама природа миссионерской работы должна меняться, если Господь хочет вершить свою работу по собиранию рассеянного Израиля с четырех концов земли. Теперь миссионеры уполномочены использовать интернет в своей работе по обращению в веру. В менее продуктивное время дня, обычно по утрам, миссионеры будут использовать компьютеры в домах собраний и других церковных зданиях для связи с интересующимися и членами церкви, работы с местными руководителями священства и руководителями миссионеров, получение сведений о потенциальных интересующихся и связи с ними, контроля за выполнением обязательств, подтверждение назначенных встреч и обучение принципам и способия проповедовать Евангелием, использование сайта mormon.org, Facebook, блоги, электронную почту и текстовые сообщения. Конечно, безопасность имеет первостепенное значение в новой сфере миссионерской работы. Мы будем связываться с вами, но теперь это время вашего региона и вашей миссии использовать эти ключи. Безусловно, безопасность имеет первостепенное значение в новой сфере миссионерской работы. Миссионеры по-прежнему будут работать буквально бок о бок, либо на соседних компьютерах, либо по очереди на одном компьютере. Одна из жалоб, которую мы получаем от тех, кто заинтересовался нашей церковью, состоит в том, что они набираются смелости и подходят к одному из наших зданий, но это здание оказывается закрытым и пустым. Поэтому мы также решили открыть наше здание для проведения экскурсий. Миссионеры будут находиться в домах собраний, чтобы встречать заинтересовавшихся и показывать им наши дома богослужений, где их могут обучать и приглашать в какое-нибудь место, находящееся под сильным влиянием Духа. Вступлением миссионеров в этот новый век, где они будут использовать компьютеры в работе Господа, мы приглашаем молодых и старых, взрослых, молодых взрослых, молодежь и детей во всем мире присоединиться к нам в этой новой, захватывающей работе, становясь в Фейсбуке друзьями миссионеров в вашем регионе, на собственных компьютерах, делясь посланиями Евангелия в интернете, а также становясь участниками миссионерской работы. Менее года назад президент Монсон сделал историческое заявление о снижении возраста для миссионерского служения. С тех пор тысячи откликаются на призыв пророка, и все больше людей пополняют ряды миссионеров каждую неделю. Два дня назад общее количество служащих миссионеров составило 70 тысяч. Никогда еще столько миссионеров не наводняли землю. Разумеется, нам надо где-то принимать всех этих чудесных миссионеров. И мы создали в этом году 58 новых миссий, доведя их общее количество до 405. Мы также призвали в этом году 173 новых президентов миссии, то есть больше, чем когда бы то ни было раньше. Ясно, что миссионеры и президенты миссии откликаются на призыв Господа. Теперь Он призывает нас, членов Церкви, служить вместе с ними и с Ним в Его великой работе. Подобно тому, как миссионеры должны адаптироваться к меняющемуся миру, остальные члены Церкви тоже должны пересматривать свои взгляды на миссионерскую работу силами прихожан. Говоря это, я хочу, чтобы всем было ясно, то, что нас, членов Церкви, просят делать, не меняется, но способ выполнения нашей обязанности делиться Евангелием должен адаптироваться в соответствии с меняющимся миром. 54 года назад президент Маккей призвал каждого члена Церкви быть миссионером. Президент Хинкли призвал нас использовать лучший способ выполнения миссионерской работы. Это не просто хождение от двери к двери. Есть способ получше. Президент Монсон описал этот лучший способ. Это когда прихожане и миссионеры работают сообща, проповедуя Евангелие совместно. Эти заявления — просто повторение того, чему учил пророк Джозеф Смит. После всего, что было сказано, величайшая и наиболее важная обязанность состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие. В этих пророческих призывах к действию ничего не изменилось. Главнейшая обязанность, которая есть у любого из нас, независимо от нашего призвания или положения в церкви, это проповедовать Евангелие. Сегодня это так же верно, как и во времена Джозефа Смита или в любое другое устроение времени. Когда же тогда мы можем выполнять это призвание от Господа, проповедовать Евангелие? Один из способов — стать едиными в цели в миссионерской работе. Быть едиными в цели значит не просто иметь общую цель. Например, многие наши дети любят такой вид спорта, как футбол. Они быстро усваивают, что забивание мяча в сетку ворот приносит очко. Поначалу они не понимают тонкости этой игры. У них одна цель — увеличивать счет. Но они еще недостаточно организованы. Они просто гурьбой набрасываются на мяч. В миссионерской работе многие из нас сегодня попадают в ту же самую категорию. Мы думаем, что понимаем и видим конечную цель, но мы не видим в ней своей цели. Мы не знаем, на какой позиции мы должны играть, если можно так сказать. У нас есть большое желание, но нам недостает понимания. Спросите сегодня миссионера полного дня, какова цель его миссии, я уверен, что каждый ответил бы решительно. Моя цель в том, чтобы приглашать людей прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, через покаяние, крещение, обретение дара Святого Духа и претерпевание до конца. Братья и сестры, если наша величайшая и наиболее важная обязанность состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие, как провозглашал пророк Джозеф Смит, то наша цель ясна. В силу нашего членства в Его Церкви, каждый из нас призван и обязан приглашать людей прийти ко Христу. Будь это активные члены Церкви, новые члены Церкви, менее активные члены Церкви или не члены Церкви. Если кто-то вокруг нас, не члены Церкви или менее активные члены Церкви, не приняли восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, покаяние, крещение и принятие дара Святого Духа, мы приглашаем их сделать это. Наверное, эта обязанность лежит не только на миссионерах. По поводу этого представления президент Хинкли заявил, мы можем оставить это миссионерам или же можем помочь им. Если они будут делать это одни, то день за днем будут стучаться в двери, а урожай будет скудным. Если только мы, как члены церкви, не поможем им в поиске и обучении слушателей. Нам пора понять, что мы, соседи, друзья и родные менее активных членов церкви и не членов церкви, находимся в идеальном положении, чтобы сделать такое предложение с надлежащей любовью и вниманием, которого заслуживает приглашаемый. Мы надеемся, что это приглашение будет принято. Но если не будет, то мы должны по-прежнему демонстрировать дружбу и любовь, подобную Христовой, чтобы приглашаемый знал, что те отношения, которые мы вынашивали и налаживали, не были лишь средством для достижения цели. Что это крепкая и настоящая дружба. Конечно же, Церковь Господа — это Церковь порядка. И эта работа будет продвигаться вперед через надлежащие ключи священства. Под руководством епископа на Совете Прихода разрабатывается план проведения работы миссии Прихода. План должен быть кратким и простым. Он должен включать конкретные цели и мероприятия, призванные дать возможность членам приходских организаций священства и вспомогательных организаций участвовать в миссионерской работе прихожан, поддерживать интерес к церкви у новых прихожан и активизировать церковную жизнь. Совет Прихода с руководителем миссии Прихода согласует план работы миссии Прихода с миссионерами полного дня, относящимся к этому Приходу. Епископ руководит работой спасения в своем Приходе через Совет Прихода. Совет Прихода выявляет тех, кто мог бы принять приглашение послушать миссионерские уроки или вернуться к полной активности, и решает, кто в Приходе находится в наилучшем положении, чтобы сделать такое предложение с надлежащей любовью и уважением. президент кворума старейшин и руководитель группы первосвященников, члены Совета Прихода. Их обязанность — выявлять менее активных членов их кворумов и работать с другими членами Совета Прихода по возвращению их к полной активности в церкви. Благословение возвращения священства в их дома благословит целые семьи на многие поколения. Затем Совет Прихода выявляет менее активных прихожан, которых могли бы посещать и обучать миссионеры полного дня. Руководитель миссии Прихода, член Совета Прихода, работает с этими миссионерами над заполнением миссионерских календарей именами тех, кому такие посещения принесут больше пользы. При том, что миссионеры полного дня обязаны обучать интересующихся, их могут и должны сопровождать члены Совета Прихода, миссионеры Прихода или прихожане, знающие этих интересующихся. Члены церкви, сопровождающие миссионеров, должны свидетельствовать о принципах, излагаемых в миссионерских уроках, и укреплять эти принципы между встречами с миссионерами. Совет Прихода может приглашать миссионеров полного дня, помочь миссионерам Прихода с организацией обучения менее активных членов церкви силами домашних учителей или навещающих сестер для проведения уроков для новых уроков церкви. Мы знаем, что далеко не все наши недавно крестившиеся члены церкви проходят уроки для новых членов церкви. Господь хочет, чтобы мы с усердием и желанием вершили правое дело и многое делали по своей собственной воле. Слова «с усердием и желанием вершить правое дело» напоминают мне о моем юном друге Скотте. У Скотта есть некоторые трудности, ограничивающие его в кое в чем, но в других отношениях он совершенно экстраординарная личность. Например, своей смелостью миссионера он не уступает сыновьям Моссии. Кажется, Скотт никак не может взять в толк, почему не все окружающие члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней. И почему не все читали книгу Мормона, и не у всех есть свидетельство о ее истинности. Когда Скотт впервые один летел на самолете, чтобы встретиться с братом, его сосед по креслу услышал такой разговор. «Здравствуйте, меня зовут Скотт. А как вас зовут?» Его сосед представился. «Кем вы работаете?» «Я инженер». «Это замечательно. Где вы живете?» «В Лас-Вегасе». «У нас там есть храм. Вы знаете, где находится мормонский храм?» «Да, это прекрасное здание». «А вы мормон?» «Нет». «Зря, это замечательная религия. Вы читали книгу Мормона?» «Нет». «А стоит. Это великая книга». Никто не поручал Скотту говорить со своим соседом по самолете. Я даже не знаю, думал ли он при этом о своем завете крещения всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смерти. Но его приглашение явно свидетельствует о том, что этот завет прочно укоренился в нем. Так и нам не нужно ждать никакого поручения, чтобы предложить своим родным, друзьям, соседям и другим людям посетить церковь, прочитать книгу Мормона или встретиться с миссионерами полного дня. Как домашние учителя и навещающие сестры, мы не нуждаемся ни в каком поручении, чтобы предлагать менее активным членам церкви, которых мы посещаем, вернуться к полной активности или подготовиться к получению храмовых благословений. Помимо завета, приведенного выше, мы также заключили священный завет нести бремена друг друга, дабы они были легки, горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении. В выполнении нашей обязанности делиться Евангелием и помогать нашим менее активным друзьям и соседям вернуться к полной активности, наши усилия будут наиболее эффективным, если мы будем искать вдохновение и действовать, исходя из любви и к Спасителю, и к тому, кому мы служим. Например, вспомните ту молитву Алмы, которую он произнес, когда он и его напарники готовились обучать зарамийцев. «О Господи, дай же нам, чтобы мы имели успех, снова приведя их к Тебе через Христа. О Господи, вот, драгоценны их души, и многие из них — наши братья. А потому дай нам, Господи, силы и мудрости, чтобы мы смогли снова привести к Тебе этих братьев наших». Алма признавал, что каждый человек, которого его посылали обучать, — духовное дитя Бога и его духовный брат или сестра, и он любит их. После молитвы Алма и его напарники исполнились Святого Духа и тотчас отправились работать. Связывая опыт и молитву Алмы с нашим временем, президент Гордон Хинкли сказал: «Пусть в сердце каждого члена церкви вырастет осознание своей возможности привлекать других к познанию истины. Позвольте ему работать над этим. Пусть он искренне молится об этом. Пусть каждый член церкви молится, подобно Алме в древности. Работа Господа продвигается вперед, когда каждый из нас понимает и выполняет свою цель. Священство будет укрепляться, а мы будем испытывать грандиозный успех в миссионерской работе и реактивации, когда советы приходов, прихожане и миссионеры полного дня будут объединены в Господней цели. Воистину, не может быть более захватывающего времени, чтобы заниматься этой Господней работой. В мире, где мы можем так легко делиться своими свидетельствами, Царство Божье будет обязательно распространяться, подобно тому камню из сна Навуходоносора, пока не заполнит весь мир. Давайте же мы, как прихожане и как миссионеры, всегда будем едины в выполнении нашей миссионерской цели — помогать людям прийти ко Христу. Будем же светом и маяком для всей земли, и в особенности для Божьих детей, которые ищут Господних благословений. Это моя молитва и моя надежда во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо старейшине Перри и это замечательный видеосюжет за напоминание особенно важной ответственности, которая есть у нас как члены, разделенные с миссионерами. Мы должны приглашать других прийти ко Христу и вкусить Евангелие. Это обязанность, которую мы часто избегаем, потому что мы боимся, что приглашение встретиться с миссионерами или посетить церковь может оскорбить соседа или друга, или даже члена нашей семьи, как это было показано в этом видеосюжете. Однако приглашение, порожденное любовью к ближним, их любовью к Иисусу Христу и желанием для них счастья, для этих друзей, членов семьи, не должно казаться обидным или оскорбительным. Воскресший Господь сказал Своим ученикам обучать и крестить. Крещение — важнейшее первое таинство на пути к спасению. Священные Писания учат нас, что Господь радуется, когда мы крестим покаявшихся достойных людей. Мы должны стремиться к этому, принося Ему радость. Самое замечательное, что это приносит радость и нам. Сейчас у нас будет возможность послушать выступление старейшины Нейла Л. Андерсона, члена Корма 12 апостолов. После наставлений старейшины Андерсона мы с радостью послушаем попурри из миссионерских песен. Старейшина Андерсон. Мои дорогие братья и сестры, одно из величайших благословений моей жизни состоит в том, что я могу встретиться с вами, ваших коллег, почти каждую неделю. В любой стране и в окружении любой культуры у нас, как у представителей высшей власти церкви, есть возможность почувствовать вашу доброту и увидеть проявление веры в Господа Иисуса Христа. Мы знаем о том, что Он любит вас, и мы радуемся вашей готовности следовать за Ним и соблюдать Его заповеди. Мы благодарны вам, членам Советов Приходов и Колев, за заботу о Царстве Божьем, и за то, что вы орудие служения Его сыновьям и дочерям, находящиеся в Его руках. Выполняя служение в наших советах и президентствах, мы постоянно напоминаем себе о том, что работа, которую мы завершаем, духовная работа. Когда мы собираемся вместе на собрании Совета Прихода, наша работа начинается с молитвы, обращенной к Господу, чтобы получить Его наставление. И подчас, если мы посмотрим на повестку дня, именно когда мы уходим с собрания и отправляемся выполнять поручения Господа, мы чаще всего достигаем Его наиболее важных целей. Мы трудимся сообща в вере и единстве, вере в то, что Господь направит нас и в единстве друг с другом и с миссионерами, всегда воодушевленной любовью к Нему, друг к другу и к тем, кому мы служим. Эти духовные принципы всегда были частью Господней работы. Я уверен, что он несовершенно очевиден в деятельности вашего совета прихода, когда вы служите вместе. Позвольте мне поделиться тремя историями из жизни, которые связаны с выполнением несколько недель назад данного мне поручения в Тампе, штат Флорида. Наблюдая за этими событиями, подумайте о том положительном, что произошло во время вашего совета прихода. На первый рассказ будет о совете прихода в Бруксфилде, штат Флорида.
Когда мы посмотрели наши списки, то увидели там имя, которое не было нам известно. Это была сестра Кейн. На собраниях нашего совета прихода мы даем конкретные поручения навестить определенные семьи. И я вижу положительные изменения, если отдельные прихожане воспринимают такое поручение с энтузиазмом, когда говорят: «Епископ, я пойду».
Это на самом деле сердцевина нашей священной работы. Почувствовать духовное побуждение следовать Ему. В приходе Бруксфилд таким человеком оказалась сестра Джеймс.
Ко мне зашла сестра Джеймс и несколько миссионеров. Она пригласила меня на мероприятие, которые помогли мне найти друзей в церкви. И, знаете, это много изменило. Это помогло мне снова почувствовать, что меня рады видеть.
Если мы приходим на собрание Совета Прихода, исполненные молитвы, приходит и откровение. Сестра Джеймс была готова, поручение было дано, и последовали чудеса. Вскоре муж сестры Кейн, который не был членом церкви, тоже начал ощущать влияние Господа.
Однажды в воскресенье, проснувшись, он неожиданно сказал: «Пожалуй, я пойду сегодня в церковь вместе с вами».
Брат Кейн пришел в приход и сразу после причастного собрания вышел из зала. Я увидел сестру Кейн и спросил: «А где ее муж?» Она ответила: «Он пошел на парковку. Знаете, он собирается уезжать». Тогда я спросил, не будет ли она возражать, если я познакомлюсь с ним. Я так и сделал.
Совет прихода, миссионеры, сестра Джеймс, епископ. Вы замечаете, насколько едины они были? Епископ получил вдохновение пригласить брата и сестру Кейн встретиться с президентом Кола.
Знаете, он сказал: «Я хочу, чтобы вы пришли и присоединились к церкви. Что вы об этом думаете?» Я тогда подумал: вот это да, это очень здорово, что кто-то верит в меня и хочет мне добра. Это очень здорово, когда ты кому-то нужен. Ведь так ведь?
То, что почувствовал брат Кейн, общаясь с президентом Колы, было тем же чувством, которое было у него всегда. Он почувствовал любовь Господа, обращенную к нему. Когда эта любовь излилась на его от руководителей, прихожан и миссионеров, работающих как один.
С того времени мы стали приглашать его на причастное собрание. Благодаря доброжелательности прихожан и духу, влияние которого он испытал через нашу любовь, с ним действительно начали происходить перемены.
Когда я побывал на собрании Совета Прихода в Бруксвилле, епископ Аарон Сикарелло высказал то, что было у каждого на сердце.
Произошли большие изменения в том, насколько сильно мы любим этих людей. Мы все вместе участвуем в этой работе, и мы представляем собой целую группу несовершенных руководителей. И самым важным является то, что мы знаем. Это его работа. И он дает нам претерпеть неудачу, если мы будем делать все, что на что мы способны.
Это очень важно. Если мы делаем все, на что способны, он не даст нам потерпеть неудачу. Мы чувствуем, что не соответствуем ожиданиям. Но, как сказал президент Монсон, если мы выполняем поручение Господа, то имеем право на его помощь. Мы уповаем на Господа, зная, что чудеса последуют за нашей верой. Нефи сказал, что он был ведом духом, не зная сперва, что мне придется делать. Это путь ученика. Мы не всегда знаем, что нас ждет впереди, но Господь знает. Если мы доверяем Ему, Он ведет нас за руку, и происходят Его чудеса. Мне нравится смелое заявление Господа. «Я — Бог чудес, и я не действую среди людей человеческих иначе, как только согласно их вере». Этот принцип остается верным для любого народа, для любой культуры и на любом языке. Всего месяц назад, будучи в Гонконге, я использовал небольшую видеокамеру, которую захватил с собой из дома, чтобы кратко запечатлеть мысли и чувства некоторых местных церковных руководителей. Смотрите. Епископ Чек, вы определили 3 или 4 семьи, в работе с которыми вам могут помочь миссионеры, чтобы постараться вернуть их к активной жизни в церкви.
Да, у нас как раз есть история успеха. Семья Вонг была неактивна на протяжении 5 или 6 лет. Миссионеры навестили эту семью, прихожане молились и постились за них. И когда они были готовы, мы привели их обратно.
Помощь всегда приходит, если у нас есть вера.
Когда мы действуем в вере, мы часто обнаруживаем, что благословения, полученные от Господа, отличаются от тех, на которые мы рассчитывали, но они гораздо лучше, чем мы могли представить. Наш второй рассказ иллюстрирует этот принцип. Все началось с Виктора Патрика, президента Кола в Тампа во Флориде. Он вместе со своей семьей пытался получить руководство Господа, и когда они были вдохновлены пригласить своих друзей и соседей на предстоящее крещение своей дочери.
Пришло несколько человек. Никто из них не проявлял никакого интереса к церкви. И на собрании Кола я объяснил, что это был план семьи Патрик. Вот что мы сделали. Это было хорошо, на крещении было много людей, но пока ничего не произошло. Сестра Палмер была на том собрании.
В прошлом году я услышала выступление президента Патрика, в котором он упомянул вскользь, что его жена вложила в каждое приглашение на крещение. Так что я тоже вложила небольшое приглашение, пригласила всех на крещение.
И мы не знали об этом в то время, но одна из наших соседок была подготовлена к принятию Евангелия.
Господь вдохновил и президента Патрика, и сестру Палмера. Но к такому чуду, которого они не ожидали, мы не всегда можем увидеть результат в самом начале пути. Мы доверяемся Господу и уповаем на Него, зная, что Он совершит чудеса в то время, когда Он решит, и таким образом, как Он посчитает нужным. В то время, когда Он вдохновлял президента Патрика и сестру Палмер, Он также подготовил сестру Валери Адамс, которая не была в приходе более 10 лет, будучи неактивным членом церкви. Сын сестры Адамс и мальчик семьи Палмер уже тогда были друзьями по школе. Расскажите нам немного о том, как все началось с вашей семьей.
Сначала мне снились сны о церкви, и ничего особенного в них не было. Но 2 недели после этого ко мне в дверь постучали, и там оказался милый мальчик, у которого было приглашение на день рождения, а внутри было другое приглашение, и я даже принесла его с собой.
Я хочу взглянуть на него.
Да, я его сохранила. Это ценная память для меня. И когда я его прочитала, то оглянулась вокруг в полном изумлении.
Потому что кто-то присматривал за вами?
Это был знак. Я пришла на праздник, попала в комнату полную людей, вошла, сказала что-то. «Привет, меня зовут Валери, я в этой церкви».
Валери и ее семья тут же были окружены любовью и дружеской заботой со стороны чудесных членов церкви и миссионеров. Миссионеры стали ее учителями. Вскоре Валери вернулась в церковь. Дерек, ее муж, был крещен, и уже он сам крестил их старшего сына Брейдена. Можем ли мы видеть, как Господь выполняет свою работу? Наш Небесный Отец знает своих детей. Он слушает их молитвы. Он знает тех, кто ищет Его, и Он приведет нас к ним. Как сказал Ламан в книге Мормона, «Они в руках Господина жатвы, и они Его». Есть важный принцип веры, который направляет жизнь нашего пророка, президента Томаса С. Монсона. Он сказал, «Одно лишь желание не даст результата. Господь ожидает от нас действий». Наша третья история в полной мере отражает это учение. Все началось с епископа Родни Келли, который участвовал, насколько необходимо помочь членам его прихода начать действовать, приглашая их братьев и сестер прийти ко Христу.
У нас были большие проблемы с проведением крещения в приходе. И мы осознали, что Господь не благословит нас новообращенными до тех пор, пока мы не начнем заботиться о тех людях, которые уже есть в нашем приходе. И наша задача состояла в том, чтобы действовать и оказывать им поддержку, даже если они не очень-то и хотели бы, и не очень-то хотели, чтобы мы это делали.
Епископы за этот приход осознали, что только говорить о людях недостаточно, им нужно было действовать.
Мы, как епископство, начали первыми, и мы просто шли, выбирали несколько имен тех людей, которых мы не знали, искали их. Мы пригласили ИКС присоединиться к нам, и позднее мы распространили эту программу на весь кворум старейшины, на группу первосвященника. Мы предложили посвятить этому один вечер вторника или четверга в месяц.
Благодаря тому, что руководители прихода и миссионеры протянули руку и начали благословлять окружающих, в приходе произошли значительные перемены. Влияние Духа Господа возросло, миссионеры полного дня заметили перемены.
Для нас это был интересный опыт в четвертом приходе Тампы, потому что казалось, что практически каждый ждал от нас отчета. Наш руководитель миссионерской работы в приходе звонил нам каждый день. Но не только это. Епископ звонил нам, не переставая, еще прихожане старались принимать участие любым возможным образом.
Руководители миссионеры 4-го прихода Тампы поделились со мной своим опытом, когда я побывал на собрании их совета прихода.
Я знаю, что когда я только пришел и начал говорить об этих еженедельных посещениях, моя реакция была такой: «О, это же уйма времени». Но я понял, что когда я иду и навещаю этих людей, и следую указаниям епископа и руководства, которые он предлагает, все происходит просто удивительно. Когда наступают духовное мгновение, понятно, что это именно то место, где следует находиться.
В первый же вечер, когда я пошла навещать людей, члены прихода разделились на пары. Меня вдохновило, что я видела, насколько много воодушевления, любви в этой работе.
Во время всей той же поездки в
В первый вечер, когда мы вышли, они разговаривали много о разных вещах и о том, как привносить людей, приглашать людей обратно.
Во время все той же поездки в Азию 4 недели назад я побывал в Индии. Местные руководители понимают эти духовные истины точно так же. Они поделились своими мыслями, что я записал на ту же небольшую камеру, которую захватил из дома.
Мы идем к ним домой. И мы стараемся делиться нашими свидетельствами и любить их, а также попытаемся привести их обратно. Когда мы приносим свое свидетельство, мы, безусловно, приглашаем в комнату Духа.
Когда мы приносим свое свидетельство, мы приглашаем в комнату Святой Дух. И это будет либо интересующий, либо менее активный член церкви. Они чувствуют влияние Духа, они решают вернуться, потому что знают, что им это нужно в жизни.
Помочь всем нам, на сайте LDSorg появился новый раздел, названный «Ускорение работы». Там вы найдете вспомогательные материалы, включая еще больше рассказов и примеров от руководителей, членов церкви и миссионеров со всего мира, которые, как и вы, работают сообща в вере, и которым нравится участвовать в работе ускорения работы Господа. Если мы стараемся изо всех сил, Господь будет с нами. В Священных Писаниях говорится, когда слуги пошли и трудились со всей силой своей, и Господь тоже трудился с ними. Когда я находился в президиуме во время конференции Кола Тампа во Флориде в феврале этого года, мне было приятно видеть, как 32 брата были поддержаны для дарования священства Мельхиседековым. Они были из приходов и небольших приходов, очень похожих на те, в которых живете и служите вы. Когда каждый мужчина поднимался, я думал о том чуде, которое произошло в его жизни, а также в жизни женщин и детей, окружавших его. Я думал о руководителях, прихожанах и миссионерах, которые трудились в единстве, а также об их любви и служении, подобных Христовым. Я думал о божественном руководстве Господа, которое они использовали, действуя с верой. Я думал о словах Морония. Прекратились ли чудеса, и перестали ли ангелы являться детям человеческим? Или удалил ли он от них силу Духа Святого? Вот я говорю вам, нет. Именно верой совершаются чудеса. Я делюсь с вами своим бесспорным свидетельством о том, что Иисус есть Христос, что Он наш Спаситель и Искупитель. Это Его святая работа. Я обещаю вам, что Он будет наставлять вас и будет с вами, когда вы будете смиренно искать Его наставление веры во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Elder Anderson.
Спасибо, старейшина Андерсон. Спасибо за восходящее поколение, 70 тысяч которых сейчас уже призваны служить миссионерами. Первый шаг в восстановлении церкви — приводить людей в воды крещения. Послание, которое мы слушаем сегодня, учит нас тому, как помочь установить или восстановить церковь в домах наших друзей, соседей и семей, у кого еще не было возможности принять ее, или кто отошел от нее. Сейчас мы с большим удовольствием послушаем выступление старейшины Рассена Элм Нельсона, который наряду с исполнением своих иных обязанностей в Корме 12 служит председателем Миссионерского исполнительного совета. Я рад служить младшим напарником старейшины Нельсона в этом совете. После старейшины Нельсона к нам обратятся по видеозаписи один из великих учителей нашего времени, президент Бой Кей Пекер, президент Корма 12 апостолов. Он научит нас тому, как нужно обучать. Старейшина Нельсон, затем видеосюжет с президентом Пекером.
Мои дорогие братья и сестры, я благодарен за возможность встретиться с вами по этому особому случаю. Это историческое событие. Ведь с нами 173 новых президента в миссии со своими спутницами. Они прибыли из 19 разных стран и назначены служить в 50 стран по всему миру. Это рекордное количество новых президентов миссий служит важным признаком того, что Господь ускоряет свою работу. Признак того, что Господь действительно ускоряет ее. Миссионерская работа оживляется, когда мы слышим замечательные истории личного обращения. Я хотел бы начать свое сегодняшнее послание с недавно записанной беседы с сестрой Нил Ф. Мэриот, поддержанной в апреле в качестве второй советницы в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Внимательно, слушая историю, можно извлечь много уроков. Сестра Мэриот, у меня уже была возможность общаться с вами и вашим дорогим мужем Дэвидом, но большинство членов церкви не знают вас столь же хорошо, как я. Не могли бы вы немного рассказать нам о своем обращении в церковь?
Спасибо, старейшина Нельсон. В 22 года я переехала в Бостон, штат Массачусетс, начала работать там, и там я встретила двух членов церкви. Один из них сказал: «Я мормон». Мы с соседкой по комнате спросили: «А что это значит?» В ответ один из них предложил: «А хотите, мы приведем к вам пару друзей, чтобы они больше рассказали о нашей вере?» И через неделю они привели двух своих друзей. Так я впервые увидела миссионеров. И, надо сказать, у меня было много вопросов. Они продолжали приходить, и, наконец, речь зашла о плане спасения. Я прекрасно помню этот вечер. Они сказали: «До того, как прийти сюда, вы жили в духовном мире с вашим небесным отцом. Вы его духовная дочь». И я узнала эти слова. Они были знакомы мне. Я никогда не слышала их в этой жизни, но я знала, что я слышала их где-то раньше. В конце этой встречи один из членов церкви сказал: «Я бы хотел задать один последний вопрос». Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Нейл, как ты относишься к книге Мормона?» И у меня вырвались слова: «Я думаю, она истина». Я даже вздрогнула, услышав, как эти слова как бы повисли в воздухе. «Я думаю, это истина». Он поступил очень мудро. Он просто сказал: «Тогда понимаю ты, что ты собираешься делать». И я обещала ему в этот вечер, что буду искренне молиться. Преклонив колени в своей комнате, я сказала: «Небесный Отец, если это истинная церковь Иисуса Христа на земле, я буду креститься. Мне только нужно знать, что это правда». И тут же у меня в голове и в сердце прозвучал голос: «Это истина». Вот просто так. Я вскочила на ноги и воскликнула: «Это правда!» Почти удивившись этому чудесному ответу. На следующее утро я позвонила президенту миссии и сказала: «Здравствуйте, я должна креститься».
Я думаю, что он был очень счастлив это услышать. Что вы чувствуете по отношению к своим предкам?
Хорошо, что вы об этом спросили. Это было мое самое первое призвание в церкви, и это было просто вдохновенное призвание. Епископ позвал меня и спросил, не хотела бы я быть членом комитета по генеалогии. Я написала двум своим бабушкам, которым было за 80. Помню, как через несколько недель пришла посылка, а в ней коробка, полная фотографий с именами и пометками на обороте. Я села на пол в своей комнате и стала раскладывать фотографии семей. Семья Дэвида, семья Хилл, семья Рэя, семья Филдинг. Сортируя их, я как-то оглянулась вокруг, и я ничего не увидела, но я почувствовала, что комната полна людей. Я почувствовала, что они все заинтересованы и счастливы. Каким-то образом я смогла ощутить их присутствие. Я думаю, первые 2-3 года в церкви я подготовила около 70 имен. Почти 70 человек получили обличение в храме. Я отправила их сюда к родственникам Дэвида, моего мужа.
Да, пожалуйста, расскажите нам о Дэвиде.
А Дэвид необыкновенный. Он был один из тех, кто спросил нас, не хотим ли мы узнать больше о церкви. Мы женились через 13 месяцев после крещения в храме.
Пожалуйста, расскажите нам о вашей семье.
У нас 11 детей. Когда мы поженились, мы хотели иметь семью, создать семью. И у нас сразу же появились дети. Это были необыкновенные души.
Какой совет вы бы дали нашим замечательным сестрам, которые стараются достичь равновесия в жизни, будучи женой и матерью, и верной слугой Господа, ученицей Господа?
Я люблю церковные собрания. Я знаю, это звучит несколько странно. Но мое сердце принадлежит семье. И так с каждым призванием, когда кажется, что все как бы накладывается одно на другое, семья для меня главная. Некоторые собрания я пропускала, но это не было вторжением таким образом в мою семейную жизнь. Все собрания в конечном счете учили меня учить быть лучшей матерью.
Вы лучшая мать, потому что вы укоренились в Евангелии?
Да, это так.
Мы так благодарны за вас, за ваше служение, которое вы оказываете и еще будете оказывать.
Спасибо.
Спасибо, сестра Мэриет. Прекрасная история. Какая она вдохновительная, вдохновляющая, поучительная. Вы обратили внимание на взаимодействие между членами церкви и миссионерами? Один из них даже стал мужем. Разве нельзя сказать, что они по-настоящему заботились о ней? Вы заметили, какова роль родственников по другую сторону завесы, чью заботу она тоже ощутила? Смогли ли вы ощутить праведность женщины, любящей своего мужа и своих детей? Когда я вижу, какая радость пришла в ее жизнь и жизнь грядущих поколений, мое собственное свидетельство укрепляется и растет желание делиться Евангелием. Слишком часто мы делим работу Господа на части, думая, что они не связаны между собой, будь то проповедование Евангелия не членам церкви, служение с новообращенными, возвращение к жизни в церкви менее активных прихожан, обучение и укрепление активных членов церкви или выполнение семейно-исторической храмовой работы. На самом деле вся эта работа неразделимая. Все это часть работы спасения. Духи по другую сторону завесы восклицают от радости, когда их потомки принимают Евангелие или возвращаются к нему, ибо они понимают, что теперь они могут совершать для них жизненно важные храмовые таинства, соединяя ушедшие поколения. Именно такой урок усвоила сестра Мэриет вскоре после своего крещения.
Я надеюсь, что каждый член церкви сможет ощутить такую же вдохновляющую любовь своих предков. Чтобы проиллюстрировать, какой любви друг другу ожидает от нас Небесный Отец, я расскажу притчу под названием «Отец перед сном». Однажды вечером заботливый отец, после того, как его жена и дети легли спать, ощутил порыв, побуждение навестить своих детей. Он снял туфли и тихо подошел к двери спальни. В тусклом свете, проникающем из приоткрытой двери, он увидел две маленьких головки на подушках, под одеялом, свернувшись калачиком, сладко спали их дети. Слушая их тихое дыхание, он вспомнил сцены этого дня. Он слышал их смех во время совместных игр. Он видел их улыбки на семейном пикнике и хихиканье детей, когда они кормили собаку мороженым. Их застали за этим занятием. К детям становишься более терпеливым, когда они спят, правда? Пока они спали, он размышлял над тем, в чем они нуждаются, и как он может им помочь. Он ощутил волны любви и подумал о своей обязанности защищать их. На цыпочках он подошел к другой спальне, где спали старшие дети. Он увидел две кровати, и у него замерло сердце, когда он обнаружил, что одна из них пуста. Он развернулся и пошел в кабинет, где и нашел пропавшую дочь. Она сидела в кресле и спокойно читала книгу. «Я не могла уснуть», — сказала она. Он сел рядом с ней, и они стали беседовать о том, как прошел ее день, о ее друзьях, ее целях и мечтах. Позже она вернулась в свою комнату, и отец совершил еще один последний обход, потом погасил свет и лег спать. Утром отец помог своей дорогой жене приготовить завтрак. Он поставил стулья для каждого из их детей, даже для самых младших, хотя они любили подольше поспать. Аромат из кухни разбудил детей, и они быстро и шумно сбежались на завтрак. Однако один из стульев оказался пустым. Отец попросил всех подождать, пока он разбудит проспавшего ребенка. Вскоре вся семья сидела за столом, наслаждаясь завтраком. Чему нас может научить эта простая притча? Отец последовал побуждению проведать своих детей. Он обдумывал свои отношения с ними. Он искал отсутствующего ребенка. Во всех своих действиях он руководствовался только любовью. Он поступал так не потому, что прочитал об этом в руководстве. Никто не поручал ему это. Он следовал побуждениям своего сердца. Это же относится и к миссионерской работе. Наиболее эффективные миссионеры всегда действуют с любовью. Любовь — это смазочный и жизненно необходимый материал успешной миссионерской работы. Отец из притчи любил каждого ребенка. Так же и мы должны действовать с любовью, помогая всем, а не только некоторым любимцам. Возможности могут быть самыми разными. И жаль, что мы порой упускаем некоторые из них. Приведу пример из своей собственной семьи. Все 8 моих прародителей, прадедов и прабабушек, были обращены в церковь в Европе. Все из них эмигрировали в Америку. Евангелие стало смыслом их жизни. Однако часть из более поздних поколений моих родителей отошли от активной жизни в церкви. Поэтому я рос в семье, где родители не посещали церковные службы. В течение многих лет специализации в области хирургии и научной работы мы с женой и детьми жили вдали от родителей в других частях страны. Испытывая постоянное беспокойство и даже тревогу по поводу вечного благополучия моих любимых родителей, я написал сердечное письмо их епископу. Я хорошо знал его и возлагал большие надежды на то, что он может помочь. Я выразил свою любовь к родителям и спросил этого замечательного епископа, не мог ли он пригласить или призвать кого-то, кто будет обучать Евангелию моих дорогих маму и папу. Позже я получил от него ответ. Он писал, что, к сожалению, он не нашел никого, кто мог бы получить призвание обучать моих родителей. Ответ епископа разрушил мои надежды. Никто не помог ему. Сейчас, в наши дни, в нашу эпоху, этого никогда не должно происходить. Никогда больше епископ не должен оставаться с пустыми руками. Сегодня в резерве у епископов есть члены приходских советов, руководители миссий приходов и миссионеры, которые готовы, желают и способны помочь спасти родителей, чьи дети умоляют их об этом. Десятилетия спустя мои родители стали истинно обращенными к Господу. Они запечатались в храме вместе со своими детьми. Но я никогда не забуду урок, который я извлек из их опыта. Разве мог любящий Небесный Отец, заповедавший нам проповедовать Евангелие всякому творению, делать различия между теми, кто никогда не слышал о Евангелии, и теми, кто когда-то узнал его, но потом забыл? Конечно же, нет. Работа спасения не исключает никого. Миссионеры и члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, отправляются трудиться в винограднике Господа ради спасения душ человеческих. Сюда входит и миссионерская работа членов Церкви. В ее лучшем проявлении, связанное с возвращением менее активных членов Церкви к церковной жизни и подготовкой Божьих детей к получению храмовых благословений. Бог хочет, чтобы все Его дети были удостоены вечной жизни. Миссионерская работа в Царстве Господа — это программа спасения. Наш возлюбленный президент Томас С. Монсон постоянно напоминает нам о необходимости помогать и спасать людей. Он сказал, «Можем ли мы, братья, не протянуть руку помощи тем, за кого мы отвечаем, и не привести их к столу Господнему, где они смогут насытиться Словом Его и насладиться напарничеством Его Духа. В этой великой работе мы с радостью приводим души ко Христу и их первым заветам, и с той же радостью мы возвращаем души к заключенным им ранее заветам». Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял. Он сказал, «Спасение душ, отошедших от паствы, столь же достойно и похвально и вызывает такую же радость на небесах, как и спасение душ в отдаленных уголках земли». Конец цитаты. В каждом приходе есть два человека, которые задают темп миссионерской работе. Это епископ и руководитель миссии прихода. У епископа есть ключи, позволяющие руководить этой работой. В книге 2 сказано, епископ и его советники уделяют миссионерской работе членов церкви первостепенное значение. Они регулярно обучают доктринам миссионерской работы. Они призывают прихожан трудиться вместе с миссионерами полного дня, находя, обучая интересующихся и помогая им принять крещение. Они подают пример, находя и готовя отдельных людей и целые семьи к тому, чтобы их обучали миссионеры. Призванный по вдохновению епископом, руководитель миссии прихода руководит миссионерской работой. Он координирует ее, возглавляет, организует, помогает, участвует в ней и занимается ею, иными словами, ведет миссионерскую работу в приходе. Он регулярно проводит координационные собрания с миссионерами полного дня и следит за тем, чтобы их приглашали посещать собрания совета прихода и участвовать в них, если это необходимо. Руководитель миссии прихода — активный напарник миссионеров. Он помогает им находить возможности для обучения, дает советы и координирует все ресурсы прихода. Эта работа включает и поиск прихожан, готовых быть напарниками миссионеров, предложить свой дом для проведения уроков, предоставить необходимый транспорт и помочь при обучении миссионерами прихожан противоположного пола. Руководитель миссии прихода играет особо важную роль. Руководители миссии приходов, пожалуйста, помните, мы просим вас поднять на уровень этих новых требований. Поднимитесь на этот уровень. Хорошо узнайте миссионеров. Будьте их лучшими друзьями. Работайте вместе с ними. Помогите заполнить их ежедневники содержательными встречами, чтобы они не тратили время, стучась в двери в поисках людей для обучения. Под руководством епископа представители миссии приходов и миссионеры полного дня фокусируют свои усилия на новых, менее активных и вернувшихся прихожанах и их семьях. Они сосредотачиваются на друзьях, семьях, в которых не все члены семьи являются членами церкви, а также на других людях, готовых внимательно слушать. Руководство учит нас тому, что мы должны делать, но не как мы должны это делать. У нас нет сценария того, что мы должны сказать, как нет и конкретных действий, которые могут принести радость Евангелия в жизнь людей. Из нашей притчи мы узнаем, что нет такой книги, которая объяснила бы родителю, что делать, если потерялся ребенок. Но должен ли родитель отложить поиск ребенка, пока не напишут руководство? Хорошие руководители, как и хорошие родители, поступают по любви. Когда они действуют с любовью, Дух направляет их, руководит ими и помогает им понять, что благодаря особой заботе о каждом человеке они помогают людям обрести радость жизни по примеру Господа. Руководитель миссии прихода служит связующим звеном между миссионерами, советом прихода и прихожанами. Каким образом это происходит? Как он заражает своим энтузиазмом миссионерской работы каждого члена совета прихода? Мы покажем видеофильм, в котором показано, как это делал руководитель миссии прихода в третьем Эдмундском приходе Cold Still Water, штат Оклахома, США. Он смог изменить культуру миссионерской работы в своем приходе.
Мы пережили одну из самых страшных засух за последние 50 лет.
Большая часть водоемов почти высохла. Также плохи были дела в сельском хозяйстве с животными. Ситуация была очень серьезная. И у нас 3 года не было крещения новообращенных. Как президентство мы были озабочены тем, что происходит, и вместе обсуждали это. Мы направили письмо членам церкви с просьбой объединиться в посте о миссионерской работе и проблемах, связанных с засухой.
Мы получили это письмо, и весь Кол и другие соседние Коли постились об этом, и миссионерская работа тут же начала подниматься. Словно открылись водные врата, и каждый погрузился в эту работу. Приехавший в этот регион старейшина Браун из Кворума 70 провел обучение по миссионерской работе. Одно из ее первых замечаний звучало так. «Миссионеры полного дня в нашем приходе или небольшом приходе призваны лишь помогать вам в миссионерской работе». Наша обязанность, как членов церкви, активно участвовать в этой работе и приглашать наших друзей и близких в церковь.
Этого не произошло бы без участия миссионеров полного дня и членов церкви. Такова наша цель – продвигать эту работу усилиями руководителей миссии прихода и совета прихода, а не миссионеров полного дня.
Роль руководителя миссии прихода состоит в том, чтобы на встрече с епископом и на совете прихода сформулировать план миссии прихода, а затем стараться воплотить в жизнь этот план, призванный помочь прихожанам находить и знакомить с церковью людей, которые будут обучать миссионеры. Единственное, что я пытаюсь сделать вместе со своими помощниками, руководителями миссии прихода и миссионерами, это заполнить рабочий график миссионеров. Поскольку за последний год все миссионерские усилия пошли на убыль, мы увеличили количество уроков, проводимых в присутствии членов церкви, в среднем с 2-3-4 недель до 10-12. Несколько месяцев назад мы проводили в среднем от 14 до 16 уроков, а сейчас наша цель – проводить 20 уроков в неделю в присутствии членов церкви. Размышляя над этой трансформацией в нашем приходе и во всем Коле, я легко заметил два главных аспекта, которые привели к взрыву миссионерской работы. Участие в миссионерской работе членов церкви и затем предложение посетить церковь или встретиться с миссионерами. А я лишь помогаю своей семье и другим семьям в приходе воплотить в жизнь возможности делиться Евангелием с другими людьми.
Меня зовут Триш Галвин, это Марк Галвин.
Мы крестились 26 января 2013 года.
Это замечательная история миссионерской работы членов церкви. У нас была одна семья, которая с ними подружилась. Они познакомились с другой семьей, а их дети подружились с другими детьми в нашем приходе.
Я верю, что появление в нашей жизни многих членов церкви было не случайным.
Это привело к более серьезным обсуждениям с миссионерами, и они стали регулярнее посещать церковь.
Я просто увидела, как Евангелие работает в их жизни, какой свет они излучают.
Очень важно, чтобы наши прихожане хорошо знали своих миссионеров, а миссионеры знали прихожан. Но еще более важно, крайне важно для наших прихожан, ближе познакомиться с интересующимися и наладить с ними дружеские отношения.
Когда ты узнаешь людей и встречаешься с ними, ты чувствуешь себя более непринужденно и можешь, не стесняясь, задать любой вопрос. Можно спокойно обсудить и выяснить то, чего ты не знаешь. Тебя никто не осудит.
Я испытала почти то же, что Джозеф Смит, когда искала церковь, переходя из одной церкви в другую. Я даже не мечтала, что найду то, что я ищу. Эта церковь мне подходит. Она подходит моей семье. Это моя жизнь.
Эта засуха или период застоя в миссионерской работе в этом регионе явно завершился, и с каждым днем активность только растет. И в ближайшее время я не вижу причины ее спада. Это великая работа последних дней. Вот почему мы здесь, собирать Израиль. И наша обязанность, меня и всех членов церкви, делиться Евангелием как можно с большим числом людей.
Благодарны людям, которых мы видели в этом видеофильме, за их прекрасные усилия в миссионерской работе. Вы видели, как этот руководитель миссии прихода и совет прихода работали вместе. Имея одну цель и единое видение, они знали духовные и мирские потребности тех, кого они так любят. Да, реальные награды совет прихода получает за дверями своих собраний, где и происходит настоящая работа в присутствии людей, которых они обучают. В нашей притче вы могли предположить, что отец олицетворяет президента прихода или руководителя миссии прихода. На самом деле он мог представить любого члена церкви. С любовью каждый из нас может делать то, что сделал бы добрый пастырь — стараться спасти людей. И каждый может с молитвой получить вдохновение в этой работе от нашего Отца. Заручившись божественным руководством, каждый руководитель вспомогательных организаций не должен ждать поручения от епископа или руководителя миссии прихода. Они должны понимать, что мы не сможем собирать всю паству, пока не подготовим места за столом для каждого, кто должен быть там, а не только для тех, кто приходит. Тогда каждый прихожанин будет стремиться найти тех, кто еще не стал членом церкви, или тех, кому нужно помочь вернуть радость Евангелия. Они будут действовать по вдохновению, руководствуясь любовью. Следуя Иисусу Христу, мы поступаем так, как поступал бы Он, и проявляем такую же любовь, какая была у Него. Его работа совершается, душа за душой. Мы трудимся изо всех сил, из любви к ближнему и нашему Небесному Отцу, чьи мы дети. Да, Бог — это наш Отец. Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Мы Его слуги. И я свидетельствую об этом в священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Получив это задание выступить перед церковью на тему обучения, я испытал глубокое смирение и пылко молился по поводу этого задания. Почти 70 лет назад я сидел у обрыва на крошечном островке в Тихом океане, недалеко от острова Окинава. Только что закончилась война, и я остался жив. Я думал, что мне теперь делать? Мы ожидали прихода кораблей для отправки всех нас домой. Я думал, что мне делать с моей жизнью? Чем мне заняться? Кем стать? Наконец, я решил, что хочу быть учителем. И вот спустя почти 70 лет у меня то же самое желание, та же самая решимость, познав многое, узнать еще больше. Что бы мы ни делали в результате, все сводится к обучению. И мы учимся обучать. Есть принципы, которые мы можем научиться анализировать. И среди них, возможно, один из самых трудных для усвоения. Это жить так, чтобы можно было отказаться от себя и не читать сценарии, просто полагаясь на дух. Жаль, что я не могу пообещать вам, что если вы будете усердно и серьезно учиться, то станете лучше. Это, конечно, никому не повредит, но это не сделает вас лучше, если вы не будете уповать на Господа и на Духа и идти вперед. Это не станет вашей второй натурой. Но вы со временем научитесь уповать на Духа, и Он будет с вами. Много раз я стоял на трибуне и думал, что же мне сказать? А в голове как будто пусто. И я знал, что это большая ответственность, но слова всегда приходили. Они приходят, когда вы начинаете. Вы начинаете, и на вас изливается откровение. И все это почти не зависит от нас, ибо нами движет Дух. Я пришел к пониманию, что каждый человек — учитель. В церкви мы говорим о призвании на должности, о рукоположении в учителя воскресной школы, на другие посты в священстве или вспомогательных организаций. Священство иногда гордится своей способностью обучать, но им очень далеко до матерей. Главное обучение в церкви проводят матери. Поэтому те из вас, кто обучает церкви, профессионально или нет, знайте, что это обучение священно, и что главная его часть происходит не в классе, и даже не при подготовке, когда вы читаете уроки. Изучаете, потом размышляете. Ибо в Писании сказано, «Слово Господа вошло в мой разум». Это слово никогда не угасает, если идти вперед и быть послушным. Молодые считают послушание печальным словом. Послушание не приходит автоматически. Родители, особенно матери, учат маленьких детей быть послушными. Мы сами ответственны за это, когда мы уже взрослые. И бывает, слегка боремся с самими собой. И нам иногда приходится отпускать вожжи, менять курс или отступать. Есть такое слово «каяться». Чем же оно интересно? А тем, что каемся мы постоянно, снова и снова. И тогда возвращаться к той точке, где вы сошли с пути, и идти дальше, освободившись от проблем, которые у вас были. Искупление — великий целитель. Оно искупает от грехов. Вы понимаете, какое это чудо, что вы можете воспользоваться искуплением. Господь совершил искупление ради нас. И нет ничего, в чем вы не могли бы покаяться, и от чего вы не могли бы спастись, если вы покаетесь и вознамеритесь принять это решение. Поэтому Мой совет прост. Решайте поступать правильно, решайте быть лучше, решайте доверять Священным Писаниям. И тогда вы будете расти, а ваши испытания пойдут вам только на пользу. Эти последние 70 лет многому меня научили. Но мне еще учиться и учиться. Я не знаю, как долго я буду учиться. Но когда придет мой час, я отправлюсь в новый мир и пойду в новую школу. Я свидетельствую вам, что Господь жив, что наследие истина, что оно было совершено и предназначено за завесой для нашей пользы. Господь жив. Я знаю, Господь жив, и я знаю Господа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Elder Nelson, for your instruction.
Спасибо за ваше наставление, старейшина Нельсон и старейшина Пейкер, о наставлениях, о наставлении. В ходе сегодняшнего обучения Господь призывает нас как отдельных членов Церкви, так и членов Советов Церкви, приложить все усилия, чтобы выполнить Его цели и продвигать Его работу. Теперь мы будем благословлены возможностью услышать голос нашего пророка, президента Томаса Смонсона, который подтверждает мои слова. Он добавит свое свидетельство и расскажет нам о важной роли веры в миссионерской работе прихожан. Как же мы благодарны за то, что в то время, что в это время президент Монсон с нами, несмотря на недавнюю потерю своей возлюбленной жены Фрэнсен. Президент Монсон желает добавить свой голос и свое свидетельство в сегодняшние события. Мы так благодарны за пророка, который руководит нами в это время. Я призываю вас внимательно слушать наставления президента Монсона, ощутить дух его послания и внимать свидетельству, которое он принесет об этой работе. После выступления президента Монсона хор и собравшиеся объединятся в исполнении самого известного миссионерского гимна «Призванным и Богом». После этого заключительную молитву принесет сестра Рут Асторга, которая служит президентом общества милосердия в седьмом приходе Бонневилле, Стейка Бонневилл, Прова, президент Монсон.
Прежде чем начать свое выступление, я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за ваши добрые слова в это тяжелое время ухода моей возлюбленной жены Фрэнсис. Ваша любовь и ваши молитвы за меня укрепляют и поддерживают меня. Для Монсон,
we were still newly married when I was called to serve as bishop of the old 6th, 7th ward in Salt Lake City, a ward of 1,080 members. There were a number in the ward who were less active, and Sister Mossa was always supportive and encouraging, as my counselors and I visited with these dear members and worked to bring them back into activity. A few years later, I was called to serve as president of the Canadian Mission. Less than a month after the call came, Sister Mossa and I left our newly built home and with our two small children and one on the way, traveled to Toronto.
Отправились в Торонто, провинция Онтарио, Канада, где миссионерская работа стала нашей жизнью на следующие три года. Позвольте мне присоединиться ко всему, что было сказано сегодня. Я свидетельствую вам, что вы будете благословлены, следуя полученному вами совету. Святые Писания не содержат более уместного воззвания, более обязательной ответственности, более прямой инструкции, чем повеление, данное воскресшим Господом, явившимся в Галилее 11 ученикам. Он сказал, «Итак,
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Конец цитаты. Пророк Джозеф Смит провозгласил, цитирую, «После всего, что было сказано, величайшая и наиболее важная обязанность состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие. Кто-то из присутствующих здесь сегодня может вспомнить слова президента Дэвида О. Маккея, который провозгласил это знакомое «каждый член церкви – миссионер». Президент Гордон Би Хинкли говорил нам, «Очень многие из нас смотрят на миссионерскую работу как всего лишь нахождение от двери к двери. Все, кто знаком с этой работой, знают, что есть способ получше, а именно через членов церкви». К их словам я добавляю мои собственные. Пора прихожанам и миссионерам собраться вместе, работать вместе, трудиться в Господнем винограднике, приходя к Нему души. Он приготовил для нас способ делиться Евангелием самыми разными путями, и Он будет помогать нам в наших трудах, если мы будем действовать с верой, выполняя Его работу. Когда мы с сестрой Монсон служили в канадской миссии, мы видели глубокую веру канадских святых, и она укрепляла нас. Этот видеоклип демонстрирует веру и работу прихожан и миссионеров в нашей миссии, живших и трудившихся в Сент-Томасе. Еще одно свидетельство веры проявилось, когда я впервые посетил небольшой приход нашей миссии в Сент-Томасе, в километрах в 200 от Торонто. Нас с женой пригласили туда на причастное собрание и предложили выступить перед прихожанами. Проезжая по фешенебельной улице, мы видели множество церковных зданий и думали, какое же из них наше? Оказалось, что никакое. Мы сверились с адресом и обнаружили какой-то старенький домик. Наш небольшой приход ютился в подвале этого ветхого домика и состоял примерно из 25 членов, из которых присутствовали 12. Одни и те же люди вели собрания, благословляли и разносили причастие, произносили молитвы и пели гимны. В конце службы президент этого небольшого прихода, Ирвинг Уилсон, спросил меня, не может ли он со мной встретиться. На этой встрече он протянул мне номер журнала «Improvement Era», предшественника нынешнего журнала «Ensign». Указав на фото одного из наших домов собраний в Австралии, нового дома собраний, президент Уилсон заявил, «Вот такое здание нам нужно здесь, в Сент-Томасе». Я улыбнулся и ответил, «Когда у нас будет достаточно прихожан, чтобы оправдать и оплатить такое здание, я уверен, что у нас оно будет». В то время от местных членов церкви требовалось собрать 30% стоимости участка и здания, помимо уплаты десятины и других пожертвований. Президент Уилсон возразил, «Наши дети взрослеют. Нам нужно это здание, и оно нужно сейчас. Я призвал их расти численно через личные старания приобщать людей к церкви и обучать их». Результат, братья и сестры, классический пример веры, соединенный с усилием и увенчанный свидетельством. Президент Уилсон попросил, чтобы в город Сент-Томас прислали еще 6 миссионеров. Когда это было сделано, он созвал миссионеров на собрание в заднюю комнату своего ювелирного магазинчика, где они преклонили колени в смиренной молитве. После службы он попросил одного старейшину передать ему телефонный справочник с желтыми страницами, лежавший в соседней столе. Президент Уилсон взял книгу в руки и заметил, «Если мы хотим, чтобы у нас в Сент-Томасе появилось это здание нашей мечты, нам нужен святой последних дней, который бы его спроектировал. Поскольку среди наших членов нет архитектора, нам придется просто обратить его в свою веру». Он провел пальцем по списку архитекторов и остановился на одном имени и сказал, «Вот его мы пригласим ко мне домой услышать послание о восстановлении Евангелия». Президент Уилсон применил ту же процедуру в отношении
сантехников, электриков и всякого рода умельцев, не обошел он своим вниманием и других специалистов, желая сколотить хорошо сбалансированный приход. Этих людей приглашали к нему в дом на встречи с миссионерами, где их обучали истине, приносили им свидетельства, и в результате происходило их обращение в веру. Только что крестившиеся уже сами повторяли эту процедуру, приглашая послушать других. И так, неделя за неделей, месяц за месяцем, процедура продолжалась. Небольшой приход Сент-Томас претерпел грандиозный рост. За 2,5 года был приобретен участок, было построено прекрасное здание, и вдохновенная мечта стала реальностью. А тот небольшой приход стал процветающим большим приходом в Колесиона. Размышляя о городе Сент-Томас, я представляю не сотни членов церкви этого прихода и не многие десятки семей. Я вспоминаю то скромное причастное собрание в подвале старого домика. 12 человек и обещание Господа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Со времени записи этого видео прошли многие годы. Голос, что вы слышали, был моложе, но принцип веры в отношении миссионерской работы остается и сегодня таким же истинным, как он был полвека назад в небольшом приходе Сент-Томаса. Я свидетельствую, что когда мы будем действовать с верой, Господь будет показывать нам, как укреплять Его церковь в тех приходах и небольших приходах, в которых мы живем. Он будет с нами и станет активным партнером в наших миссионерских делах. С ростом числа миссионеров в приходах и колях по всему миру, я умоляю вас проявлять свою веру подобно президенту Уилсону в Сент-Томасе, размышляя с молитвой о том, кого из ваших родных, друзей, соседей и знакомых вы пригласили бы к себе домой на встречу с миссионерами, чтобы они могли услышать послание восстановления. Как Господь сделал это с городом Сент-Томас, Он осветит ваши усилия, и вы обретете способность сверх вашей собственной, возвышать и благословлять многие и многие жизни. Давайте же всегда укреплять нашу веру и верность, выполняя наш священный долг спасать детей нашего Небесного Отца, наших братьев и сестер, во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Our Heavenly Father,
наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот замечательный день, за это прекрасное собрание. Мы благодарим Тебя за возможность, как церковь, слушать Твоих слуг. Мы благодарим Тебя также за нашего Спасителя Иисуса Христа и Его искупительную жертву, которая дает нам мир в душе. Мы благодарим Тебя за восстановление Евангелия и чудеса миссионерской работы в наши дни. Мы благодарим Тебя за пророка, президента Монсона. Мы любим его и поддерживаем его. Мы молимся, что то, что мы чувствовали на этом собрании, мы никогда не забудем. И что мы, как члены этой церкви, будем иметь стремление дотронуться до душ тех, кто ищет это Евангелие, что мы будем храбрыми, будем иметь чистую любовь Христа в наших сердцах. Мы это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.